Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Александр Васильевич Бобровский. Александр Васильевич, здравствуйте. Мы рады вас видеть в нашей студии. Вы наш достаточно частый гость, поэтому вас многие слушатели знают. Я не буду все ваши регалии перечислять. Хочу просто сказать, что вот эта картинка, которая на вашем фоне присутствует, она, в общем-то, как-то отдается в моей душе таким хорошим резонансом. Тема нашей сегодняшней беседы – первая глобальная, а не третья мировая. Это относительно того, что происходит сейчас, да, то есть это имеется в виду война. То есть она первая глобальная, а не третья мировая. Правильно говорю, Александр Васильевич?
Совершенно верно.
На чем основывается это ваше видение?
Ну, оно основывается на том, что я вижу, на попытках разобраться в том, что происходит, на той афёре, которая сейчас под маской борьбы с известным модной болезнью, как сейчас принято говорить, чтобы не подставлять канал. И попытки в этом разобраться показывают, что, во-первых, идет жуткая ложь по заповедям Геббельса. Во-вторых, тотальная ложь и тотальное же наступление на права не только нашего населения, а то же самое происходит во всем мире. И, следовательно, вывод, который можно из всего этого сделать, что это первая глобальная война. После того, как мировые банкстеры, как их называют, стравливали между собой народы, решая свои дела, они, по-видимому, решили, что пришла пора выйти каким-то образом на авансцену через своих, естественно, не сами халуев, и установить новый мировой порядок уже на всей земле, который их устраивает и который для нас ничем хорошим, в общем-то, не обернется, и это видно уже по тому, что происходит. Поэтому меня очень сильно беспокоит, когда мы по наускиванию этих ребят начинаем между собой грызться, выясняя, кто из нас патриотичнее, кто из нас справедливее, кто из нас умней, на потеху всей этой публики, уничтожая друг друга и тем самым помогая этому процессу установления нового глобального мирового порядка, который, похоже, предполагает очень сильное сокращение населения, что у нас сейчас идет и под вакцинацией, и под тем законом, который приняли, возможность эвакуации населения принудительного, специально отведенные места, они куда хочешь. Ну и все сопутствующие этому признаки, которые указывают на то, что в стране устанавливается фашистский режим. Впрочем, он устанавливается во всем мире. И эти ребята, недобитые нашими предками в 45-м, благополучно отсиделись, накопили силы и сейчас идут в очередную атаку уже настолько серьезно, что понятно, что назад хода им нет, и у нас-то вариантов тоже нет. Поэтому либо мы капитулируем под натиском, накроемся простынкой, ползем на кладбище, либо мы соберем, наконец, силы и покажем, что на нашей земле все-таки мы хозяева, а не эти, которые хотят нас отсюда убрать.
Александр Васильевич, у меня есть с этим к вам вопрос. Вы сказали, во всем мире это происходит, но я как-то... У меня сомнения есть относительно вашего тезиса, я скажу мягко тогда, что во всем мире, потому что мне кажется, все-таки в нашей стране это и есть попытки к тому, чтобы это происходило, но на самом деле у нас все-таки возобладали позитивные тенденции. Что я имею в виду?
Хотелось
там,
бы...
Три дня тому назад была подписана стратегия там, национальной безопасности Путина. Вот если мы ее почитаем, Владимир Викторович лучше меня знает. Владимир Викторович, вот он
Алло, пропали. Алло, связь пропала. Алло. Алло.
Александр Васильевич, да-да-да.
Слышно меня?
Да-да-да, слышно, видно, все отлично, продолжаем.
Я, естественно, эту концепцию посмотрел. Более того, я достаточно давно слежу за работой на концепции национальной безопасности. В 2007 году я даже защищал работу в РАКСе по кафедре национальной безопасности. И в курсе, что там идут серьезные баталии по поводу общественной безопасности. Несмотря на то, что концепция национальной безопасности включает в себя безопасность государства, личности и общества, общество постоянно пытается задвинуть на задворки. И все сводится к концепции государственной безопасности, что, на мой взгляд, ущербная позиция. Концепция государственной безопасности в Советском Союзе кончилась плохо, потому что именно не было понимания о том, что есть такой субъект, как общество, и о его безопасности надо беспокоиться, но если не в первую очередь, то наряду с государственной и безопасностью личности. Да.
То, что касается стратегии национальной безопасности, которую президент подписал несколько дней назад, тут я предлагаю на нее посмотреть по-другому. Берем, они же на 5 лет принимаются. Берем вот эту 21-го года, которую подписали несколько дней назад. Берем 2015 года, которую подписывал Медведев, и 2009. И сравниваем в целом. Не разбираем вот это там все там этих по пунктам. И сравниваем. И что мы видим? Мы видим, что две предыдущих, они все были направлены на сотрудничество с Западом. Там открытым текстом там и писалось. Сейчас концепция, стратегия, не концепция, стратегия национальной безопасности, указом президента подписана, на 180 градусов поворачивает Россию. Противостояние в каждой строчке. И это самое главное. Предыдущие годы сотрудничества, сейчас противостояние открытое по всем пунктам. И это вселяет, кстати, надежду в нас, во всех живущих в нашем Богом хранимом Отечестве. Поэтому лично я прочитал. Я уже не говорю о том, что наш полугодовой труд «Народ России. Своя игра», которую все видели, мы все занимались «Школа здравого смысла» и «Московский клуб», полностью вошла в стратегию национальной безопасности. На минуточку, Карл, да, каким образом, подумайте, у кого есть голова и чем думать. Даже формулировки наши в стратегии. Поэтому давайте это не паниковать, Александр Васильевич, так, ну сразу же сейчас что-то по голове сократят.
Меня интернет вырвался, я не договорил просто. На самом деле, ну я это вижу. Вот я вижу те позитивные, скажем так, сдвиги, которые они не революционные. И это хорошо. Потому что мне так кажется, что если будет еще одна революция, то нам кирдык. А они на самом деле происходят эволюционным планом, тихо. Вот знаете, как есть такая пословица древняя? Собака лает, караван идет. Вот собаки вокруг лают, а вот наш караван, ну, если про караван, можно сказать, и верблюд наше государство, хорошее наследство, он идет вперед, понимаете? И он идет к тому самому светлому будущему, которое мы до сих пор видим. Во всяком случае, мы отказались от тех навязанных ценностей, которые нам пытаются навязать. Мы отказались от всех различного рода, правильно сказал Владимир Викторович, сейчас концептов, значит, сотрудничества какого-то или там поиск каких-то там общих базисов для того, чтобы развиваться нам совместно с Западом. Люди четко совершенно определились. Наш путь не их путь. Наш путь – это путь отдельной цивилизации, которая называется русская цивилизация. Об этом было сказано в главных документах, то есть об этом же говорится, мы просто их не... Понимаете, в чем дело, Александр Васильевич? Мы их не читаем. Yeah. Вот если спросить даже у нашей аудитории про просвещенную школу здравого смысла, мы не знаем, о чем указы президента, значит, там, июльские прошлого года. Я вот слушаю, заявлю, что люди просто этого не знают. А там сформулировано, что это с опорой, значит, на нравственные основы, значит, на коды нашей цивилизации. Вообще слово «код» стало использоваться. Вот раньше оно использовалось или нет?
Александр.
В этой стратегии национальной безопасности стало использоваться слово «код». Вы понимаете? И поэтому Я, конечно, вижу, что не все происходит так, как происходит. Но у меня для этого тоже есть свое объяснение. Вот это вражины, вредители, как их называли, саботажники, они засели во всех эшелонах власти, понимаете? И поэтому, что бы ни говорилось сверху, это потом вот в жизнь воплощается вот или так, или эдак. Бороться с ними очень сложно, потому что их много, имеем легион. И, ну, там в 30-е годы боролись с помощью репрессий. Может, Владимир Викторович об этом говорил. Ну, это вроде бы не надо будет понимать, там репрессии и все прочее. Это неправильно. Но эволюционно все это идет. И большую роль играет именно наши мыслители, наши философы, наши концептуальщики, все те, которые объединились вокруг школы здравого смысла. Это не реклама. Я вообще редко рекламирую школу здравого смысла. Но это так.
Александр Гаврилович, мы вообще пригласили в гости Александра Васильевича. Пригласили в гости Александра, и слова ему не даем.
Все, я молчу, я замолкаю.
С удовольствием слушаю Александра Гаврилыча, как он взвешенно и спокойно всегда оценивает ситуацию. Мне это, честно говоря, симпатично. И хочется присоединиться к вам в этом.
Ну, присоединяйся.
Но вопрос-то в том, чего ради. Если мы хотим оценить риски, опасность, мы должны говорить о том, что плохо, а не о том, что хорошо, успокаивая себя. А вот плохо как раз именно то, что в очередной концепции национальной безопасности государство и общество объединили в один раздел. И в этом разделе 99% речь идет о государстве. Общества опять нет. И мне очень симпатичны те изменения, которые происходят. Безусловно, слава богу, что наконец-то начали об этом говорить. Но я полагаю, что этого недостаточно. Ведь не просто же положительные тенденции нас должны интересовать. А в этой войне мы можем победить или нет? Потому что те темпы и те направления, которые сейчас я вижу, они не то, что не гарантируют, они даже не предполагают победы. Это очередная борьба, очередная свалка, очередная склока между какими-то элитными группами. А общество как было отчуждено, так и осталось. А без поддержки общества ни у кого шансов победить нет. Те, которые заварили эту кашу, только сидят и радуются. Хорошо, ребята, грозитесь. То, что вы против, это хорошо. Сейчас мы устроим очередную свалку. И почистим вас.
Это меня и беспокоит. Так, вот Владимир Викторович точно есть ответ на этот вопрос. Я не знаю, вы являетесь подписчиком его замечательного совершенно, но это даже не канал, я сказал, сообщество, которое называется «Территория российской государственности». Там Владимир Викторович очень много материалов по этому поводу. Именно об обществе, о государственности, о государстве. Владимир Викторович, ну что молчим-то, я понять не могу.
Ну, понятно,
что мы в гости. Александр Васильевич.
Ну, Александр Васильевич пытается напугать, а что-то не страшно, потому что, ну, вот у него же на картинке он написан, да, вот смотри, правда один, правда два, правда три, вот у нас три человека, у каждого своя правда, да, у меня картина более оптимистичная, я считаю, что лучше меня вообще никто не разбирается в текущих событиях, ну, за исключением главка верха. Вот. У меня совсем другая картина, она радужная.
Скромность всегда была ваша территория. Да, извините, перебил, да, продолжайте.
Я бы опять-таки и с вами с удовольствием согласился. Но вот этот пример, который вот выглянул в окно и вижу. Принудительная вакцинация. Она же идет. Это же явно фашистский способ подавления населения. И никто пока не видно, чтобы отрабатывал назад. И у этих ребят тоже назад
хода нет. А пресс-конференция Путина? Ну, он же конкретно сказал, ребят, я против обязательной вакцинации. Ну, он сказал об этом.
Он даже больше сказал. Он больше сказал. Его Голикова поправила, там по телефону позвонил. Он сказал, что да, кто прививается, 10% осложнения. Она позвонила, не принял. Президента, елки-палки, поправила. Не 10%, а 2,5%. И что?
Ну и он согласился с ней, сказал, что она, наверное,
права. Ну а что он ей сказал, что она дура в прямом эфире? Он все-таки мужчина.
Ну пусть он сделает это после эфира. Но вот после эфира тоже ничего
я не думаю, сделал. Я думаю, что после эфира он это и сделал. Мне так кажется.
Вот сегодня зашел в магазин.
Вы подняли, на самом деле, очень сильную, ну, скажем так, значимую проблему. Вы подняли общество и государство. Да, у нас слабые общественные институты. Да, у нас фактически не сформировалась вот эта вот, как бы сказать, структура именно общинного участия в делах, которые касаются народа и нашей судьбы. Но мы же с вами прошли через этот опыт, и мы его должны наращивать. Это же зависит от нашей активности, от неактивности кого-то.
Да, да.
Но мы-то призываем к чему? Мы призываем к тому, что вот Владимир Викторович вчера очень хороший пример приводил по поводу грузовика, который там едет, значит, там по какой-то месте. Наша задача, чтобы грузовик двигался в нужном направлении, а не в том, чтобы грузовик раскачать так, там, поубивать, значит, там, или повыкинуть из...
Не, люди, которые нас смотрят, не поймут. Это когда мы говорили о государстве, я говорю, представьте, государство, а это машина. Ну, она в прямом смысле. Государство – это же машина. Не путайте государство с государственностью. Вот в машине едут те, кто едет за рулем, рули там в кабине, да, а все остальные сидят в этом, в кузове, народ. Вот сколько нас там, около 150 миллионов. Что делать? Все, народ возмущается, навилы их, вперед, жулики и воры, 5-10, сейчас мы их всех, елки-палки и тому подобное. И что будет? Мы грузовик таким образом под откос, и государство исчезнет, и у нас уже ни единой надежды нет. Наши правнуки не соберут уже. Что делать в такой ситуации? В кабине сидят плохие парни, но в кабине сидят и хорошие парни. Поэтому мое предложение следующее было партизанскими методами, как решить задачу. Не развалить государство, избавиться от парней плохих, которые сидят в этой жулике и воры, в этой кабине на всех уровнях.
Владимир Викторович, что? Партизанскими методами войны не выигрываются.
Ты не дослушал. Не выигрываются. Выигрываются войны, тем более с внутренними врагами. В кабине есть хорошие парни. Одного взяли пинком, нашли повод, вытолкнули, как этого министра экономики. Он сейчас сидит там, этот взяточник. Потом второго, третьего, постепенно своих парней нормальных в кабину. А что ты предлагаешь? Скажи, Александр Васильевич, вот я предложил конкретно, чтобы государство не попало под откос, и в результате, когда наберется критическая масса нормальных людей, вырулила эту машину на правильную дорогу. А ты что предлагаешь? Ну, повозмущался, да, принуждает вакцинацию. Дальше что?
Дальше надо определиться, какой тип задачи мы решаем. Потому что рецепт можно предложить при приготовлении щей, там, мяса по-карски, еще чего-то. А когда начиналась война Великая Отечественная, то первое, что сделал Сталин, создал систему управления. Государственный комитет обороны, Ставка Верховного Командования.
Да он ее не создавал, она была создана. Если бы он в первые дни войны, он переподчинил и сделал ее, просто поставил военные рельсы.
Он создал систему управления в условиях войны. Потому что система управления в условиях войны и в мирное время, они различаются.
Если Конечно.
Если мы будем говорить о той проблеме, которую нам надо решить, понимая, что происходит война, то открываем воинские уставы. Когда срочную проходил, мы, конечно, уставы изучали, но там все с точки зрения, что нужно рядовому составу, то есть мне. А сейчас я вдруг обнаружил, что кладезь мудрости – это то, что должны действовать, как должны действовать командиры во всех ситуациях. Там все ситуации расписаны. Создается штаб. У нас, можно сказать, тоже есть штаб по ковиду. Вопрос, чем он занимается? Кто ему поставил задачу? Где результат его деятельности? Только усугубление ситуации. Или вы, ребята, профнепригодны, или вам неправильно поставили задачу, или вы вообще не туда ведете. Нужен штаб не по названию, на туалете можно табличку повесить штаб, от этого он штабом не станет.
Не согласен. Объясняю, почему. Причина, вот что я сейчас слышу? Я слышу, что значит причина, которая была там, да, там злодеи затеяли глобальную, а вот следствие наше, так сказать, правительство во главе с президентом не справляет ситуацию. То есть причина во времени вне, сзади следствия. В 50% случаев причины происходящего сегодня может быть в будущем. То есть сегодня происходит вот это вакханалия, которое нам кажется не потому что, а для того чтобы. Может быть, мы через год узнаем, что как раз и так и надо было действовать. Я не топлю за вот эту вакцинацию и тому подобное. Я сейчас совсем о другом. Я сверху смотрю на ситуацию. Вот. Может быть, то, что Владимир мы не знаем.
Владимир Викторович явный антиваксер. Ну, так сейчас называется термин. Так. Поэтому он не топит за вакцинацию. И я не топлю за вакцинацию. Я вам честно скажу. То есть мы все с вами здесь трое присутствуем. Мы не топим за... Мы вообще ни за что не топим. Мы топим за одно. За. Так у нас в целях и задачах школы сказано. Историческая вечность российской цивилизации. В единстве ее там...
Население, народ, территории, там, всего культуры.
И да. То есть мы за это не хотим. То есть мы с ужасом думаем о том, что может там повториться какая-то ситуация там, по, там 91-го года. Не дай нам Бог. Если мы упадем опять в эту пропасть, скажем так, да, вот этих вот переделаний, коренных ломок. Александр Васильевич, русский народ и так видел за этот век, он только делал, что испытывал на себе вот эти все катаклизмы, понимаете?
Я полностью с вами.
Мы в 13-й год вошли с 300 миллионов населения, из которых процентов 80 были там 90 русские, понимаете? А сейчас что? 146 миллионов, это не подтверждено.
Вопрос-то в том, мы проблему решаем или мы прогибаемся под ней?
Нет, мы ее решаем. Вот мы, сообщество школы здравого смысла, и вы в том числе, мы же ее решаем.
Пытаемся.
Результаты. Не пытаемся. Вот конкретный пример совершенно, да? Вот у нас были две замечательные женщины. Кстати, Ксения сегодня родила, назвала сына Лукой. Дай Бог им здоровья и долгих лет жизни. Вот две замечательные женщины. Вот помимо тех разговоров, которые идут, что они сделали? Они фактически те иконы, которые были написаны по Божьему, скажем так, проведению в Гватемале, посвященные святителю Луки в Гватемале. В Гватемале. Добились того, что эти иконы в конечном итоге оказались в России. И сейчас одна икона установлена с одной стороны Крымского моста, а другая икона с другой стороны Крымского моста. 2 года. Это незаметно для всех окружающих. Но это же деяние. Вот мы тоже сейчас говорим про стратегию национальной безопасности. Но за 5 последних лет много изменилось. Я не говорю, что это сделала только школа. Это было бы, конечно, глупо об этом говорить. Изменилось все. Изменились основы культурной политики. Изменились указы президента, скажем так, вернее, эти инициации и цели, которые были обозначены до 2030 года. Но я еще раз говорю, давайте почитаем, да, то, что написано в указах. Изменилось, как Владимир Викторович говорит, он глубоко в теме. То, что было в 2015 году по стратегии национальной безопасности, и то, что сейчас на 180 градусов, коренным образом все меняется. Нам сейчас нужно сплотиться, объединиться, не прощать, в хорошем смысле этого слова, хотя христиане должны прощать, конечно, всем нехорошим людям, и двигаться к светлому будущему, которое у нас, безусловно, будет, потому что к 2025 году, Владимир Викторович, вспоминаем предсказание, но к 2025 году все должно быть у нас вот так вот. Или я ошибаюсь, Владимир Викторович?
Не ошибаешься. Афган Сидик математически доказал о том, что к 2025 году российское наше государство будет размером с территорию Советского Союза. Это не значит, что будет Советский Союз, основания какие-то будут другие, хотя понятно, что там будут. Потому что единственная страна, где будет тепло, светло, и есть что покушать, и чем от врагов отбиться, это Россия. Поэтому все остальные придут на огонек, попросят, пустите погреться, дайте покушать, защитите нас. Вот. В какой-то форме восстановится. Мы Сидику Афгану верим. А к 32-му году, что он сказал? Вся Евразия будет под Россией.
Да, Евразия будет. Мы как-то на это уповаем. Я понимаю, Александр Васильевич, что вы нас сейчас смотрите как на кремлевских мечтателей, или как...
Как Герберт Уэллс на Ленина.
Нет.
Ну, я и говорю, как Герберт Уэллс на Ленина, кремлевский мечтатель. Да, вы сейчас нас смотрите, как Герберт Уэллс. Но нам кажется, что мы не ошибаемся. То есть разделяем вашу озабоченность. Не кричим, что ура, 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 все хорошо. Нет, ни в коем случае.
Вот, они, вот этим мужикам, которые сзади меня, он, видите, Минин, пожалуйста, им тоже не сладко приходилось. Однако же решили задачу, мы решим. Александр Гаврилович, давайте благодарить нашего дорогого Александра Васильевича.
Александр Васильевич, может, ничего сказал, мы все время проговорили, Александр Васильевич ничего не сказал. Александр Васильевич, заключительное вам слово.
На окончании скажу тогда, может, вещь, которую, да, может быть, надо было сказать раньше, чтобы быть правильно понятым. Как сказал один собеседник в чате по поводу нынешней власти, там много людей, которые находятся в плену, и надо помочь им освободиться от плена. То есть они готовы были бы действовать иначе, но не могут по ряду причин. А вот причина здесь в нас, к сожалению, несмотря на все мои претензии к власти, в результате конечной причины у нас был у меня однажды разговор с секретарем Совета Безопасности, это Осколков был Юрий Владимирович, и когда я ему очень долго на эту тему говорил, он спросил, а кому это все нужно? Ну, вроде всем нужно. Он подозвал меня к окну и говорит, вот если бы они стояли здесь, я бы лично сейчас пошел к президенту и доказывал ему, что это нужно. А поскольку их нет, то никуда я не пойду, потому что куда бы я ни пошел, этот танк меня переедет и не заметит. Поэтому, в конце концов, дело-то в нас. Но мы должны понимать, что происходит, и не ждать, что кто-то за нас наши вопросы решит. А то, что во власти находится масса людей, которые просто нас продают каждый день, это надо понимать и действовать соответственно. Вот, наверное, как.
Ну, я думаю, что понимание этого у нас есть. Есть хорошая такая фраза «продолжаем движение». То есть мне кажется, что тот путь, который мы, во всяком случае, имею в виду и школу, и вот наш актив, и наших соратников, мы для себя как-то определили. Все-таки у нас 94% проголосовали в конечном итоге из наших слушателей за то, что мы определили в этих самых 5 столпах, а в конечном итоге в 100 главниках, да, в том. То есть, если мы этот путь для себя нацелим, мы его поддержим, я думаю, что он в конечном итоге нас выведет к тому самому замечательному будущему, когда вот за 20, видите, написано «истина», когда мы обретем вот эту вот самую истину, не будем размениваться на местечковые правды. Спасибо большое, Александр Васильевич. Спасибо большое, вам. Владимир Викторович, за эту беседу. Всем спасибо, спасибо слушателям. До скорой встречи.